Я произнесу только несколько точек, главных точек приложения этой зависимости в организме, и вы увидите, как много их. Во-первых, это мозг, который вырабатывает специальные вещества, как говорят, вещества удовольствия. И эти вещества заменяются наркотиками или выработка их стимулируется алкоголем в такой степени, что сам организм после этого эти вещества вырабатывать почти не может. И человек живет в ужасном состоянии черноты, отчаяния, грусти, душевной боли, депрессии до тех пор, пока он не употребит новую порцию вещества. И только она дает маленький отдых. На самом деле даже не радость, не удовольствие, которое когда-то получал человек от этих веществ, а маленькое просветление, маленькую тишину, что ли, в душе. Возможность продышаться от того ужаса, который переживает человек без алкоголя или наркотиков. Первая точка приложения – это мозг. Вторая – это гормональная система. То, что касается адреналина, норадреналина, других гормонов, практически весь гормональный фон оказывается измененно вследствие употребления алкоголя или наркотиков. А это значит, что все другие жизненно важные системы, работа которых тоже зависит от уровня гормонов, они оказываются включенными вот в этот процесс употребления алкоголя или наркотиков. Сердце не работает так хорошо, как должно было бы работать. Когда-то оно стучит сильно, и ритм его сбит, человек переживает тахикардию, потом ритм его замедлен, и замедлен вплоть до уровней, опасных для жизни. И вот это связано с гормональной разрегуляцией организма. Нервные волокна, часть из них теряет свою проводимость, и нервные импульсы перестают доставать до органов и тканей, там, где они совершенно необходимы. Органы и ткани начинают функционировать гораздо хуже, чем они функционировали у здорового человека, и возникают так называемые обводные пути, то есть там, где цепочка нервных волокон прерывается, возникает такой обходной путь, и получается, что нервная система, она меняет свою конфигурацию в значительной степени, и конфигурация эта оказывается нездоровой, несвойственной здоровому человеку. Зависимость от алкоголя и наркотиков влияет на функционирование ферментных систем. А ферменты – это не только пищеварительные ферменты, которые мы все хорошо знаем, но и вообще это способность регуляции всех жизненно важных процессов. Потому что какие-то вещества, которые нужны для этого процесса, потом нужно удалить из организма. И занимаются этим как раз ферменты, разложением их на составные части, для того, чтобы их можно было удалить. Вот ферменты тоже страдают. И я уж не говорю о функциях легких, функциях почек. Это следствие того, что человек пьет или употребляет наркотики. Весь организм на уровне всего тела страдает. И в первую очередь потому, что страдает мозг. А мозг – как дирижер симфонического оркестра. Если дирижер будет путаться, то понятно, что весь оркестр будет путаться и играть рассогласованно. Вот это происходит с алкоголиком и наркоманом. Не забудем еще о сопутствующих заболеваниях, резко сниженном иммунитете и у алкоголиков, и у наркоманов, о гепатитах, о ВИЧ-инфекциях, многих и многих заболеваниях, которые сопутствуют развитию этой зависимости. Таким образом, алкоголик и наркоман – это тяжело больной человек на уровне организма. На уровне психологии тоже есть очень серьезные нарушения. Во-первых, человек осознает то, что он болен, и осознавать это очень страшно. Поэтому ему свойственны отрицания. Он отрицает очевидные факты в своей жизни для того, чтобы было не так страшно жить. Его логика нарушена. Его поступки алогичны, странны всем окружающим, потому что работает этот неосознаваемый механизм отрицаний. Чувства его заморожены. Он старается не чувствовать свои страхи, обиды, тревоги, и поэтому вытесняет все чувства. Вместе с этими неприятными для него чувствами вытесняется и радость, и нежность, и ласка. И он становится сухой и плоский. Жизнь с алкоголиком – это жизнь, как в пустыне Сахара. Ни капли воды, ни капли чувств. И, наконец, поступки алкоголика и наркомана, конечно, не соответствуют реальности, потому что то, что формирует эти поступки, чувства и мысли, изломаны и испорчены. Поэтому и поступки неадекватны реальности. И очень часто поступки алкоголика и наркомана до такой степени непонятны окружающим, что их просто начинают бояться. И поэтому человек постепенно начинает терять отношения в семье. И терять отношения вообще во всем социуме, и на работе, и с соседями. И в конце концов он остается один. Это социальный аспект болезни. Оказывается, что алкоголик и наркоман глубоко одинок внутри себя. Я уверена в том, что умирают алкоголики и наркоманы именно по этой причине. А уж там передозировка или туберкулез – это техника. А на самом деле вот глубокая причина того, что они умирают – это их одиночество. Оказывается, что они не могут быть в контакте с духом ни сами, ни через людей. И вот эта жажда человеческого общения и невозможность ее осуществить, вот это приводит к смерти человека. И, наконец, духовный аспект, то, что связывает человека с Богом, духовные аспекты жизни человека, оказываются страшно повреждены у алкоголика и наркомана. Главное изменение, повреждение заключается в том, что меняется система ценностей. То, что главное для человека было раньше, может быть, это была вера, может быть, это была семья, может быть, работа, становится менее важным по отношению к алкоголю или наркотику. Ценность алкоголя или наркотика становится настолько важной, что вытесняет все остальные ценности, сначала уводя их на второй, третий и прочие планы, а потом и убирая совсем из жизни. На самом деле невозможно помочь человеку, для которого единственная ценность – это наркотик. Он не слышит вас. Вы же этой ценности не признаете. Поврежденность оказывается тотальной на всех четырех уровнях жизни человека – биологическом, психологическом, социальном и духовном. Как трудно человек болеет и как страшно нуждается он в нашей помощи. Теперь давайте поговорим о путях выздоровления. Есть опыт, который говорит о том, что эти пути существуют. Сегодня есть много, тысячи выздоравливающих алкоголиков и наркоманов. Что такое выздоравливающий человек? Это человек, который не употребляет алкоголь и наркотики совсем, ни в каких дозах, ни в каких количествах, который определенным образом выстраивает свою жизнь так, чтобы эта жизнь становилась все лучше и лучше, который возрастает в этой жизни. И тем самым он получает некий иммунитет против дальнейшего употребления. На первых порах выздоравливающий алкоголик или наркоман просто терпит отсутствие вещества. Но потом оно перестает быть ему нужным, потому что восстанавливаются очень многие из нарушений, которые я сегодня перечислила. Есть нарушения, которые невосстановимы. Это в первую очередь мозговые нарушения. Это означает, что алкоголик или наркоман, если когда-нибудь еще один раз употребит, он обязательно быстро попадет в ту же ситуацию, в которой был до того. Есть поломки в работе мозга, которые неустранимы. Но к великой радости, большинство, если не все остальных нарушений, которые я сегодня перечисляла, можно восстановить. И выздоравливающий алкоголик или наркоман – это счастливый человек, который живет обычно даже более продуктивно, чем другие здоровые люди, потому что он болезнью своей вынужден жить очень здорово. Он вынужден жить так, чтобы жизнь была продуктивной, иначе его вновь захватят в свои сети наркотик или алкоголь. Он очень заботится о своей душе. Он очень заботится о своей семье, о работе, о здоровье, но эта забота не сводится к тому, что он эгоистично пытается устроить свою жизнь так, чтобы она его радовала. Нет, он прекрасно живет среди людей. У выздоравливающих алкоголиков и наркоманов замечательные семьи, замечательные дети. Теперь давайте поговорим о том, каковы пути выздоровления, куда нужно обратиться для того, чтобы такие пути стали возможными. Как во всех правильных, хороших системах, выздоровление от наркомании не имеет единственного пути. Панацеи не существует. Если кто-нибудь будет вам говорить, что есть единственный правильный путь, какой бы путь он ни называл, он ошибается. Я могу вам перечислить, по крайней мере, несколько путей, которые я считаю эффективными. Ну, первый путь, без сомнения, церковный путь. Если человек действительно церковен, включен в церковь, если он не успел потерять очень важные ценности для себя в жизни, связывающие его с матерью церковью, без сомнения, его участие в таинствах, его работа с духовником, покаяние, причастие, церковный путь, служение в церкви, Это то, я имею в виду служение в церковной общине, это то, что в первую очередь будет помогать ему выздоравливать. Я думаю, что это тот путь, которым шли упомянутые мною общество трезвости 2 века тому назад. Тогда людей церковных было гораздо больше, и это гораздо больше было укоренено в жизни людей, поэтому от этой ценности матери церкви в жизни избавиться даже алкоголику было труднее, чем в наше время. Да, это эффективно для тех людей, для кого это работает. Это могут быть отчитки. Вот, например, отец Герман в Лавре отчитывает наркоманов. И я знаю людей, для кого это послужило началом замечательного выздоровления. Есть Крутицкое подворье в Москве, руководит этим реабилитационным центром отец Анатолий Берестов, очень уважаемый мною специалист. И это подворье осуществляет помощь православным наркоманам очень эффективную. Они молятся там вместе, им оказывается даже медицинская помощь на первых порах. И действительно, люди, которые готовы пойти церковным путем, и у них есть место как бы в душе, куда они могут принять эту помощь, без сомнений, для них это оказывается самый прямой и естественный путь. Но, как вы понимаете, есть люди, которые либо не были церковными до того, как они заболели этой болезнью, либо их церковность была не так велика, или болезнь развивалась так долго и так упорно, что теперь предложение к ним прийти в церковь вызывает у них, ну, скажем так, если не негативную реакцию, то реакцию недоверия. Почему это происходит? Во-первых, нередко малоцерковные люди воспринимают помощь церкви как помощь магическую. Например, они думают, что если они придут в храм и поставят свечи, и прочтут акафист, и сделают что-то такое еще, какое-то действие, то Бог обязан в ответ на эти действия дать им выздоровление. То есть это отношение купли-продажи. Как любые магические отношения, это отношение купли-продажи. Я тебе сделаю что-то, а ты, Господи, вот уж изволь мне дать выздоровление. Но понятно, что Господь ведь не на рынке торгует с нами. И когда к нему приходят с такими предложениями купить выздоровление за свечи, акафисты и прочее, просто как бы человек с Богом не встречается. И поэтому помощи никакой не получает. И у него образуется негативный опыт. Он был в церкви, он молился у иконы неупиваемой чаши, он ставил свечи, а выздоровления нет. И он говорит страшные слова: «Бог мне не помог, я ему не верю». Или исходно эта позиция существует в его жизни по опыту других людей или по его недоверию к Богу. И предложение сейчас начать тяжелый, трудный ведь молитвенный подвиг с надеждой на исцеление и, главное, с покаянием воспринимается таким человеком, как путь не его. И вот так примерно мне пациенты говорят: «Нет, это не мой путь. Я не хочу идти этим путем, я не верю настолько, чтобы я мог обратиться к Богу за помощью в выздоровлении». Для меня тогда, для православного психолога, самое главное не испугаться. Самое главное мне в тот момент вспомнить, что когда человек говорит такие слова, он не богохульствует, а у него просто нет опыта того, что Бог может ему помочь. И этот опыт еще предстоит обрести. И поэтому я ему говорю: «Хорошо, давай сделаем так. Было ли когда-нибудь в твоей жизни то, чтобы тебе помогали люди?» Он говорит: «Да, было такое. Там меня в тяжелой ситуации друзья довезли домой на машине, и я не попал в беду. Еще там какие-то ситуации вспоминаются». Я говорю: «Хорошо, давай тогда мы поищем тех людей, которые, может быть, смогут тебе помочь. Наверное, это должны быть такие люди, у которых есть похожий опыт жизни, как у тебя. Люди, которые не прожили жизнь с алкоголем или с наркотиками, вряд ли тебя поймут, так?» Так говорит он. Еще я говорю, это должны быть люди такие, у которых есть опыт выздоровления. Потому что если они неудачники в выздоровлении, зачем они тебе нужны, если ты взялся выздоравливать? Значит, это должны быть люди, которые сейчас выздоравливают. Так? Так говорит он. А такие есть? Я говорю, есть. Давай я познакомлю тебя с людьми, которые выздоравливают, у которых есть опыт выздоровления, которым они готовы делиться. Давай я познакомлю тебя с людьми, которые могут что-то сказать тебе, то, чего ты сейчас не знаешь. Ведь у них получается выздоравливать, а когда-то они были так же беспомощны, как и ты. И тогда я предлагаю этому человеку прийти, если он алкоголик, в группу анонимных алкоголиков, если наркоман, в группу анонимных наркоманов. Потому что именно там собираются люди, которые, помогая друг другу, делясь опытом, силами, надеждами, вместе выздоравливают от наркомании или от алкоголизма, в зависимости от вида группы. Это очень хороший путь. И слава Богу, это путь не церковный. Почему слава Богу? Потому что если бы анонимные алкоголики или анонимные наркоманы были бы какой-то церковью, значит, считай сектой, коль скоро не православные, да? Православная церковь одна. Вот если бы это была другая церковь, значит, это была бы секта. Значит, многие люди, которые считают себя православными даже чуть-чуть, вот пусть они еще не могут прийти в храм, но вот они не согласны идти в секту, для них была бы закрыта эта дорога. А слава Богу, анонимные алкоголики, анонимные наркоманы не церковь. Они не предлагают никакого вероучения. У них нет никаких совместных молитв, богослужений. У них нет ничего, кроме того, что их связывает. А связывает их желание выздоравливать и то, что они хотят делиться друг с другом этими силами, опытом и надеждой. При этом они работают по 12 шагам. Это удивительный такой путь, который изначально был придуман в Соединенных Штатах в 1936, по-моему, году или в 1934, кажется, году. А потом он стал идти по всему миру, и сейчас примерно так в 150 странах мира эти группы успешно работают уже вполне не американским образом, а почве той страны, где они живут. Вот уже много лет эти группы работают в России. 12 лет. И они вполне российские группы. От американцев там осталось, может быть, только две книжки, которые рассказывают о том, как начиналось это движение. Что такое 12 шагов? Это простой, для православного человека очень понятный путь покаяния. Вот послушайте, как звучат эти шаги. Я не буду сейчас читать их целиком, это долго, а скажу как бы главные блоки, на которых они стоят. Шаг первый сводится к тому, что человек признает, что он бессилен перед зависимостью и что его жизнь стала неуправляемой. Получается, что все то, что человек пытался делать до сих пор, во что бы то ни стало сам справляться со своей болезнью. Сам. Какая неправославная точка зрения, да? Сам справляться. И поэтому у него и не получалось. Разве сам человек может справиться с такой страшной бедой? Помощь нужна. А для этого нужно понять, что ты бессилен. Что нужно тебе помогать. Вот поэтому первый шаг так и звучит. Вполне по-православному признали свое бессилие. Немощность свою признали. Второй шаг говорит о том, что есть сила более могущественная, чем я, которая может вернуть мне здравомыслие. Действительно, есть помощь, существует она, может прийти. Ведь столько людей вокруг, которые выздоравливают, кто-то им помог. И тогда в третьем шаге человек принимает решение поручить свою волю и жизнь Богу, как он его понимает. И несмотря на то, что многие люди понимают Бога по-разному в этих группах, и еще раз подчеркиваю, это не церковь, никакого единого вероучения там не существует, но тем не менее православный слушатель вспомнит, конечно, тропарь преображения, когда Господь преобразился своим учеником, которые восприняли это якоже мажахум, то есть настолько, насколько они могли это воспринять, понять, принять в душе. Вот ровно настолько, насколько человек готов единого Бога принять в свою душу, он и поручает ему свою волю и жизнь в программе 12 шагов. И очень важно, что в этот момент человек начинает думать, а в какого Бога я верую? И вот тогда он приходит к батюшке и говорит, батюшка, я не понимаю, в какого я Бога верую. И начинается работа с духовником. И начинается чтение книг. И человек действительно начинает понимать, в какого Бога он верует. И его традиционная вера становится верой осознаваемой, действующей. И тут человек понимает, что вот это благое желание поручить свою волю и жизнь Богу оказывается невозможным осуществить прямо сейчас, потому что душа-то вся грязная. Столько есть препятствий для того, чтобы поручить свою волю Богу. Столько есть недостатков в жизни, дефектов характера, гордыни мешает, обиды, страхи, и с этим надо работать. Поэтому человек смотрит свою жизнь и разбирается в ней, что правильно, что неправильно. Что должно уйти, потому что это грех, Господи, помоги. Что должно остаться, слава тебе, Господи, что это у меня есть. Что это как не путь покаяния? Потом человек открывает перед Богом, собой, каким-либо другим человеком истинную природу своих заблуждений и просит Господа в том, чтобы он помог ему избавиться от недостатков. Это шестой и седьмой шаги. А потом смотрит, кому он в жизни причинил ущерб, кому грехи его повредили, и начинает выстраивать свои отношения с ближними, это восьмой и девятый шаг, возмещали ущерб где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить другим людям. Потом человек следит за собой уже каждый день, смотрит, покаяние его уже строится на материале сегодняшнего дня, он смотрит, какие ошибки он совершал. И когда он совершает ошибки, он не пытается тут же их исправить. Вспомните, ведь он немощен, бессилен. Он просто их осознает, эти ошибки, и просит в контакте с Богом, в молитве к Богу, в просьбах к Нему, в соединении с Богом. Он просит о том, чтобы эти недостатки вновь уходили. И двенадцатый шаг заканчивается тем, что, достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, смотрите, речь вовсе не идет о каком-то там духовном совершенстве. Просто человек начал жить духовной жизнью. Это и есть духовное пробуждение. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы приняли решение доносить эту весть до других и применять эти принципы во всех наших делах. То есть человек начинает служить людям. Вот такая программа «12 шагов» очень странна для неверующих людей. Почему она помогает, но мы-то с вами, православные слушатели, понимаем, что это путь к Богу. И именно поэтому маловерующий человек, которому так трудно было прийти в церковь, приходит к Богу благодаря этой программе и воцерковляется. Если он действительно хорошо работает по программе, рано или поздно он обязательно придет к мысли о том, что Бог, как он его понимает, насколько он его понимает, недостаточно он его понимает один. Ему нужны люди, которые веруют так же, как и он, а значит, он приходит в храм. И ему нужны таинства, в которых Господь будет подавать ему благодать, значит, он приходит в церковь. Оказывается, путь воцерковления следует за программой 12 шагов естественным образом. И слава Богу, что эта программа исходно не церковная, потому что после нее и в процессе нее оказывается возможна церковная программа. Вот эта программа осуществляется в группах «Анонимные алкоголики» и «Анонимные наркоманы». И это, что тоже важно, группа самопомощи, а значит, участие в них бесплатно. Никто деньги не делает на том, чтобы помогать алкоголикам или наркоманам в этих группах. И поэтому позволить себе это может кто угодно. И помощь там бескорыстная. Есть реабилитационные центры, которые используют эту идеологию и в сотрудничестве с программами «12 шагов» работают в этой области. Реабилитационные центры помимо этой программы предлагают довольно глубокую психологическую проработку проблем, которые привели к началу развития зависимости, и помогают человеку включиться в это движение анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, и помогают ему сделать это включение эффективным. Для многих наркоманов и алкоголиков реабилитационные центры стали исходной, удобной площадкой для того, чтобы начать выздоравливать. И иногда это был единственный способ для того, чтобы это выздоровление все-таки оказалось возможным. Реабилитационные центры есть разные. Есть вполне коммерческие, и лечение в них стоит довольно дорого. Есть благотворительные фонды, есть бесплатные реабилитационные программы. Если вы придете на консультацию, если вы чувствуете, что вам нужна профессиональная помощь, если вы придете на консультацию, то специалист поможет вам разобраться в вашей конкретной ситуации, что больше всего подходит. Может быть, вам нужен реабилитационный центр, может нет, какой, при каких условиях. Записаться на консультацию вы можете в любом реабилитационном центре, можно, например, в нашем. Московский телефон 127-39-88. Мы называемся реабилитационный центр «Зебра». Но еще раз подчеркиваю, что это не единственный центр, и есть много центров в Москве, где реально могут помочь. Я повторю номер телефона, если кто-то не услышал. 127-39-88. Реабилитационный центр «Зебра». Кроме реабилитационных центров, вот смотрите, это как бы уже третий путь, да? Четвертый путь. Существуют еще реабилитационные общины. Это такие коммуны, в которых живут выздоравливающие алкоголики и наркоманы, как правило, не получая особенной психологической помощи, а может быть, участвуя в работе групп, ну, например, 12 шагов, вот как в одной из подмосковных общин. Но главное там – это то, что люди живут единой жизнью, помогая друг другу и живут в трезвости. Существует несколько общин для наркоманов и алкоголиков. Они чуть менее эффективны, чем реабилитационные центры, и тем не менее они достаточно хорошо помогают выздоравливать от этой болезни. Пребывание в этих центрах в течение полугода, года, 2 лет дает хороший старт человеку для того, чтобы он потом начал выстраивать благополучно свою жизнь уже дома. Есть и другие пути. И помните, пожалуйста, о том, что выздоровление от наркомании и алкоголизма – это труд, без сомнения, не только самого человека, больного этой зависимостью, но и его семьи. Наверное, у нас будет с вами отдельная передача о том, как болеет, страдает и выздоравливает семья алкоголика или наркомана, но сейчас я сразу хочу сказать, что если семья берется участвовать в процессе выздоровления, то шансы алкоголика или наркомана выздороветь повышаются вдвое. Поэтому помните, пожалуйста, что семья – это великая поддержка для больного человека, и ваше сердечное участие в его жизни может быть в том числе и в том, как вы участвуете сами в процессе выздоровления. Реабилитационные центры обычно предлагают семье участвовать в процессе реабилитации. Но даже если нет формальной рамки, все равно есть собственный путь для семьи, которому надо следовать. Вот такой маленький рассказ сегодня был о том, как болеют наркоманы и алкоголики, и как они выздоравливают. Я хочу в заключение сказать, что милость Господня велика. И при том, что это хроническая, прогрессирующая, неизлечимая, смертельная болезнь, все-таки есть способ остановить ее. И тогда оказывается, что вот тот ужас, в котором жил наркоман или алкоголик, становится исходным материалом для его духовного роста. И оказывается, что из этих ужасных плодов бесовских милостью Господней возможно сделать плоды добрые духовные. Оказывается, Господь попускает нам болезни для того, чтобы мы могли что-то делать в своей жизни, спасая свою душу. Так вот, спасение души наркомана и алкоголика возможно. А через них, между прочим, возможно, более вероятно будет и спасение их семей. Потому что семьи тоже проходят тяжелый духовный путь. А страдания, переплавленные в смысл, как раз и становятся путем к спасению. Помогай, Господь, вам на этих путях. Аминь.